Николай Брешко-Брешковский. Ремесло сатаны. Часть первая. Глава первая. Загадочный аббат. Аббат Алоис Манега как-то вдруг совсем неожиданно появился на петербургском горизонте. Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на Невских берегах, желанный гость, в салонах. Его видят на морской и набережной, о нем говорят и даже очень. Он был едва ли не наиболее модным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина и первое время, когда он был в Нове, на гитариста Амичи. Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный и обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать метущиеся, обуреваемые сомнением души? В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное. Уметь молчать красноречиво – это своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве. В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного броска. Миг, и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался. Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ, вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие. Дамы спрашивали: «Монсеньор», они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы. «Но ведь, кажется, католические священники усов не носят, не принято». «У нас принято», снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега. «У нас» это значило «в Австрии». Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкой, маленькие уши, плотно прижатые к черепу. Зачем он приехал в Петербург? Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления. Говорили другие. Вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком. Приписывали ему какую-то секретную миссию, его называли человеком близким к ватиканским сферам, утверждалось, что он правая рука влиятельного князя церкви кардинала Мэри дель Валь. Аббат Манега не разлучался с четками, янтарными, крупными, такие четки носят мусульмане Ближнего Востока. Аббат холеными белыми пальцами своими медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку зерна. Он гулял по городу в сопровождении своей тени. Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегою. Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой, яркой, почти сказочной, под северным небом средь шумной кипений морской и Невского и их европейскую толпою и зеркальными витринами. Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер, громадный кольт и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла, юбочка, пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносыми туфлями дополняли внешность аббатовой тени. «Это он для рекламы привез с собой оперного албанца», — говорили относившиеся скептически к Манеге.
«О, это романтично, и в этом есть каше», — говорили дамы, заинтригованные Манегою.
Сам он объяснял так. «Я 2 года был миссионером в Албании, проповедуя слово Божие среди мусульман. Этот Керим один из обращенных. Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик».
«Добрый католик» имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный.
Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались. Манега имел успех у дам. Определенный успех. Для женщины есть что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре. Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе, право, самая злая сплетня опускала в бессилии руки, невольно прикусив острый ядовитый язычок. Манега далек был от желания разыгрывать из себя обольстителя и Дон Жуана в сутане, правда, сидевший на нем как хорошо пригнанный мундир кавалериста. Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в 9-м уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви. Двухлетняя миссия в диких балканских горах и дебрях – миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, была для него искусом, который он выдержал с честью. Слушая его, дамы восклицали: «Подвижник, аскет!» Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в щегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках. Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову. К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку «Синеокой Барб». В самом деле княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжною, хорошей, древнетатарской породы. С материнской же текла в ее жилах купеческая кровь. Покойный князь Дмитрий женитьбой на замоскворецких миллионах поправил свои по всем швам трещавшие дела. От отца княжна Варвара наследовала тонко и тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными трепещущими ноздрями. Руки белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями-миндалинами. Она тоже получила от отца. Все остальное, и рост, и волосы пышные, густые, все это было уже материнским благословением. Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов, и завидных женихов, сватался угол непочатый. У себя на фонтанке синеокая княжна Барб жила наездом, урывками, 9 или 10 месяцев в году скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги. Ездили на верблюдах, спали в пустыне под звездами африканского неба, в шатрах. Сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов. Но в Петербурге жизнь спокойной Барб была, как говорят, без сучка, без задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя и, зная свою наклонность к полноте, придерживалась темных, гладких платьев. Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной среди китайских ваз, старинных картин в потускневших рамах и светлой людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходившими в головы грифов, княжна в черном платье. Это скрывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское. В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом, зажигает теплые трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами.
«Вы скоро уезжаете, аббат?»
«Через 2, самое позднее 3 недели я должен быть в Риме».
«Должны».
«Меня зовут дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить.